уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 29 марта. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость чрезвычайный и полномочный посол Республики Сербии в Российской Федерации, доктор Славенко Терзич. Господин Терзич, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день. Спасибо за приглашение и привет всем вашим слушателям.
Да, это прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», можно звонить 7-3-7-3-94-8, код города 495. Мы тут о новостях, а в рамках программы «Умные парни» обычно говорим, и вот смотрите, из новостей сегодня. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал интервью сербскому агентству «Танюк» и сказал: «Бомбардировка Союзной Республики Югославии в 1999 году была гуманитарной операцией стран Запада, и была она легитимна и необходима». В Сербии тоже так считают?
Он сегодня это сказал?
Да.
Ну, это не так.
А как?
Это абсолютно не так. Вся эта НАТО-агрессия на Союзную Республику Югославию, тогда и Сербию, она была заранее и спланирована, и задумана. Об этом уже много документов уже сейчас говорит. Поэтому никакой гуманитарной катастрофы там не было. О чем сейчас они говорят. Они там говорят, ну, и Столтенберг, и раньше Солана, и все они бомбили Югославию под предлогом, что это там произошла гуманитарная катастрофа, и что там произошло этническое чистое албанского населения.
Но ведь или нет, этого не было?
Нет, абсолютно не было. Вот я скажу сейчас, да. Значит, вы знаете, что историк по образованию могут говорить долго об этом, но все-таки этническое чистки было. Но сербов там чистили. Почти последние 150 лет произошла огромная, большая этническая чистка сербского населения с Косово и Метохии, этого центра Старой Сербии. Значит, очень много документов говорит об этом, что никакой этнической чистки не было. Например, вот я часто цитирую решение суда в Баварии, это Германия, на обращение албанцев для политическим убежищем. Это с октября 98-го до 15 марта 99-го. Почти, значит, сколько? 10-15 дней до агрессии. На обращение албанцев для политическим убежищем суд приносит решение отказывать. По мнению Министерства иностранных дел Германии, которое говорит, что там правительство никогда не делало этнический чисток, и что сегодня этого не делает. Это было, значит...
То есть сами немцы признавали в тот момент, что там все нормально?
Нет, значит, как аргументы отказа политического убежища албанцев. Но когда весь этот сценарий начался... Вы знаете, вообще НАТО-агрессия на Сербию и Союзную Республику – это уже сценарий, который идет с начала развала Югославии 91-92 года. Вы знаете, что была такая комиссия Бадинтера, французского юриста, которая приняла решение, что все административные границы между республиками должны быть международного признания границ. Ну, хорошо, если это так, ну, зачем Сербия, значит, не может основаться на такое решение. Дело в том, что НАТО-агрессия, они сейчас хотят оправдывать это, сделано это очень опасный прецедент в международных отношениях. Вот почему опасный. Первое, это было сделано мимо Устава Объединенных Наций, мимо Совета Безопасности и мимо элементарных принципов международного права. Абсолютно.
Но возвращаю вас к Столтенбергу в интервью «Танюк». Он ведь говорит, это была легитимная операция.
Нет, абсолютно. Это была иллегальная операция. Но это не то. Значит, многие известные международные юристы считают, это была абсолютно иллегальная НАТО-агрессия на одно суверенное государство под предлогом гуманитарной катастрофы. О чем хочу сказать. Если вы, чтобы вы поняли, либо какой-то современный проблем, вы должны знать корни этого вопроса. Значит, было создано албанское государство Албания, албанское меньшинство осталось, как и сербское меньшинство,
ну, да,
как и многие вообще в Европе, осталось жить в Сербии и Югославии. Это меньшинство получило такой прогресс, как ни одно меньшинство в Европе, в мире. Албанское меньшинство Сербии получило свой университет на албанском языке, радиотелевидение, Академию наук. Извините, скажите мне, меньшинство, которое имеет свою Академию наук на албанском языке, СМИ на албанском языке и так дальше. Вместо благодарности они просто как бы подогревали постоянно ненависть к сербам и, в конце концов, подняли восстание.
Подождите, вы говорите вместо благодарности. А почему они должны быть благодарны?
Ну, почему? Потому что в 12-м году, когда освободил этот край от османского ига, не было ни одной албанской школы, ни одной. Было школы турецкие на османско-турецком языке, ни одной. В рамках проживания в Югославии и Сербии они получили невиданный прогресс. Значит, образовали интеллигенцию, экономически развивались, в каждом городе был новый завод.
Но это же не так, что сербы албанцам устроили это. Это вместе югославский народ строил.
Не, сербский, но, нет, прежде всего Сербия. Все-таки Сербия, вы знаете, Сербия в бюджет югославский влагала 39, почти 40%. И это был автономный. Вы знаете, в Югославии ни одна республика не имела автономии. Только да. Сербия имела две автономии. Почему? Ну, это другой вопрос. Все-таки я хочу сказать, что... Мой главный тезис, что Республика Сербия относится очень солидарно, очень гуманитарно к албанскому меньшинству. Наоборот, мы там имеем во время Второй мировой войны, в рамках Великой Албании, нацистской, мы имеем выгонение и убийство, около, было убито около 10 тысяч сербов, а было выгнано около 100 тысяч сербов. Во время нацистской оккупации из Албании пришло на Косово и Метохию около 150 тысяч албанцев.
Албанцев-беженцев.
И что сделал Тито 1945 года? Вместо чтобы колонисты военные возвращали в Албанию, он запретил возвращение сербских беженцев, а их оставил. И с 1945 года до 1990 года мы имеем постоянное вытеснение сербского населения. Об этом очень много документов. Даже Дэвид Байндер, корреспондент «Нью-Йорк Таймс», 1 ноября 1987 году пишет, что на Косово происходит насилие над славянским населением, и что в ближайшее время, если это не остановится, Косово и Метохия будут этнически чистким албанским.
Скажите, но у вас есть объяснение для себя? А почему Запад принимает чаще сторону албанцев в этой истории?
Да, абсолютно.
Почему?
Потому что это как бы исторический клише, предрассудка к православным славянам на Балканах, особенно к сербам. Уже 200-300 лет в определенных центрах западных считается, что серби всегда... бывают или могут быть продолжена рука русского влияния на Балканах. Значит, вы не можете понять вопрос Косово, если не понимаете более широкие димензии этого вопроса. Это столкновение интересов западных сил во главе США и как бы желание устроить новую политическую архитектуру на Балканах. Вот вы не думаете, что НАТО бомбил нас ради албанского меньшинства? НАТО бомбил нас. Вот почему. Поэтому, что хотел устроить новое военно-стратегическое базирование НАТО на Балканах. Вот пришли после агрессии на нашей сербской земле, создали самую большую базу американскую, Бондстил. 315, мне кажется, примерно так, гектаров. Значит, а главный смысл какой? Не защита албанского населения. Главный смысл, значит, прежде всего, сокращение Сербии, сербского государства, это первое. Второе, это контроль дорогах газоводов и нефтоводов в этом регионе. Третье, Это более близкое базирование к Черноморско-Каспийскому региону, более близкое базирование к Восточно-Медитеранскому региону и более близкое базирование к Ближнему и Среднему Востоку и Центральной Азии.
Да? Смотрите, хорошо, отношения понятны.
Юрий, разрешите, можно сказать, что да, нам конечно. НАТО делало, знаете? Вот чтобы люди знали, что нам делало, да? НАТО бросил на союзную республику, ну, большинство Сербию, Черногорию бомбил, но совсем немножко, да, около 420 тысяч ракет разного содержания. На Сербию, прежде всего, было брошено около почти 30 тонн объединенного урана. НАТО против нас не воевал только против нашей армии, он против нас использовал химическую и биологическую войну. Он бомбил главные нефтеперерабатывающие заводы в Панчево, Новый Сад. Он бомбил термостанции. Он бомбил в строгом урбанном центре Белграда рад национальное телевидение. Тогда бомбил, погибло 16 ваших коллег. 2 часа ночью. Он бомбил... НАТО тогда разрушил 44 моста. НАТО разрушил 14 аэропортов. Железные дороги. Вот, я не знаю, если вы видели эту картину, когда пилот НАТО бомбит пассажирский поезд на мосту на южном части Сербии. Граделица называется, да?
Все это понятно, но смотрите, о чем
пишут. Это непонятно. Даже это ужас просто.
Нет, смотрите. Вот ваш рассказ слушают люди, и вот что пишут.
Да, что пишут?
45-й пишет. Ну, значит, Запад виноват и вообще плохой, но мы хотим в Евросоюз. Или, к примеру, 314-й. Но вы же не будете отрицать, что какая-то часть, несмотря на все эти бомбардировки, да? хочет вступить в НАТО и Евросоюз?
Нет. Это же серб. Давайте две разницы там. Евросоюз – одно дело, НАТО – это другое дело. У нас были опросы. Вот, например,
70... Но это же одни и те же люди.
Нет. Вот, например, 20 лет потом 80% населения Сербии не хочет в НАТО. Хочет в НАТО где-то 8-9%. Вот это недавний вопрос.
Окей, Евросоюз.
Нет, это НАТО, да? Что касается Евросоюза, Евросоюз хочет, мне кажется, прям новейшим исследованием около 48%. Это достаточно, почти половина населения. Вот, значит, точно, правительство Сербии ведет переговоры с Евросоюзом. Сербия хочет стать членом Евросоюза. Все-таки мы европейская страна, хотим развивать нормальные отношения с европейскими странами.
Но там же страны, которые были в НАТО это и точно. Которые бомбардировали
это
вас.
Это точно, да. Но все-таки, вы знаете, есть люди, которые считают, что да, мы должны по-христианскому простить. Много народа сербского говорит, мы не хотим простить, да. На это. Мы не хотим простить ничего. Поэтому это было такое ужасное преступление, что мы этого не можем простить. Но что касается Евросоюза, вы знаете, около нас, если люди это спрашивают, они должны понять, какая непростая геополитическая ситуация Сербии. Около нас окружают все страны НАТО и Евросоюза. Вот начнем. Недавно там стала Черногория, потом на юге Албания. Сейчас Македония уже готовится, потом Греция, ниже, и Болгария, и НАТО, и Евросоюз, Румыния, Венгрия, Хорватия. Почти только Босния и Герцеговина вне. Значит, нас окружает НАТО, но, извините, Сербия, вопреки всего этого, выражает строгий нейтралитет войны. Мы не хотим стать членом ни одного военного союза. Но одновременно... Правительство Сербии ориентирование на членство Евросоюза считает, что это может обеспечить более сильное экономическое развитие, торговлю и так дальше. Да.
212-й прав, когда пишет, куда сербам деваться, как не в Евросоюз, если мы, русские, от них отвернулись.
Ну, как это сложный вопрос, отвернулись, это как бы слишком...
Ну, считают ли так в Сербии, что Россия отвернулась от
Сербии? Нет, в Сербии, вы знаете, вы видели, может быть, как встречали Путина?
Ну, конечно.
По Сербии. Вы знаете, да, это точно, значит, между нами нет общей границы. Россия достаточно далеко, но все-таки между нами существуют вежестолетние, очень близкие, не только духовные, культурные, общественные, научные и политические связи, очень близкие. На сегодняшний день мы являемся стратегическими партнерами. У нас в 2013 году была подписана декларация о стратегическом партнерстве. У нас развиваются, я бы сказал, очень добрые, даже отличные политические отношения. Ежегодные встречи, может быть, 4-5 раз наших президентов, министров иностранных дел. Вот, например, 17 апреля приезжает наш первый вице-премьер и министр иностранных дел Девид Садачич. Будет встреча с министром Лавровым. Значит, у нас идет очень такой живый политический диалог, и одновременно наш товарооборот в прошлом году был около 3 миллиарда долларов. Это, может быть, мало, но все-таки это немало. С другой стороны, Россия не отвернулась, я хочу сказать, поэтому, что Россия нас, Сербию, поддерживает четко, принципиально на всех международных площадках. Россия...
А поддерживает ли Сербия Россию?
Поддерживает. Поддерживает. Вот, например, много раз даже нас критикуют ради того, что мы где-то не поддерживали какую-то резолюцию против России и так дальше. Сербия старается, сколько это можно, реально, всех этих разных антирусских не присоединяться. И много раз не присоединялась. А Россия нас поддерживает, например, первое, Россия поддерживает нашу территориальную целостность. Второе, Россия нас поддерживает на всех международных площадках, например, там Интерпол, ЮНЕСКО, Всемирная таможенная организация и другие. Хочу сказать, что, ну, извините, при всей такой очень непростой ситуации мы никогда не присоединились к санкциям против России. Всех около нас присоединились, да. Поэтому мы стараемся продолжить эту вышестолетнюю дружбу наших государств, наших народов. И я верю, что и на следующем там периоде наши отношения будут развиваться динамично в всех направлениях.
Но вот смотрите, вы сказали, Россия нас всегда поддерживает, а мы Россию, если можно, стараемся поддержать. А кто определяет, где можно поддержать Россию, а где нет?
Вы знаете, там идет, нет, чтобы вы поняли позицию Сербии, Сербия постоянно находится под давлением. Не, первое, Сербию, знаете, у нас нет времени об этом. Первое, Сербия поняла большие жертвы от развала Югославии. Многие серби из Хорватии, как прошла огромная этническая чистка, пришли как беженцы в Сербию. Серби из Боснии пришли как беженцы в Сербию. Серби из этой нашего южного края Косово пришли как беженцы в центральную Сербию. Черногория отделилась от Сербии. Значит, при всем этим очень непростым ситуациям, Сербия, значит, старается проводить независимую сербскую политику, исходя от своих национальных интересов. Но давление очень сильное, шантаж очень большой. Знаете, все-таки, мне кажется, что руководство Сербии держится очень достойно и к России относится очень дружески.
Виталий пишет, а что думает сербская молодежь? Есть ли какая-то разница в политических взглядах сербов постарше и сербов помоложе?
Ну, вы знаете, всегда, в всех странах есть такая разница. Знаете, молодые люди, они более такое оптимистические, более такие, значит, молодой человек, если у него нет каких-то больших планов, он, что-то с ним не так, да.
Ну вот Виталий просто спрашивает, а новые поколения, они зарыли этот топор войны, или там тоже есть что-то?
Нет, вы знаете, люди, которые там имели там 2-3 года, они помнят эти бомбы. Они провели много ночей в убежищах. Они это хорошо. Вы знаете, до бомбардировки Югославии, может быть, и было какой-то подъем какого-то, как бы сказать, проевропейского, прозападного направления. После бомбардировки между молодежь стала относиться более трезво, более рационально. Они почувствовали ужасные бомбы западных самолетов. И это повлияло. Я думаю, что даже недавно были опросы на Белградском университете. Вопрос был такой, с которым государством вы считаете, чтобы Сербия должна или могла быть в союзе, да? И на Белградском университете большое число, если я хорошо помню, около 70% студентов на первом месте поставили Россию. Значит, несмотря на все это, отношение к России и между молодежью нашей очень положительную и дружескую. Но там причины разные. Первое, сейчас у нас пришел русский капитал. Главную компанию, нашу нафтную индустрию Сербию, покупал «Газпромнефть».
Да.
Второе, авторитет Путина у нас очень такой сильный. Сербия к Путину относится очень такой дружески. Третье, российская компания «Газпром нет», например, и помогает нам украшение главного храма Сербии, Святого храма. Третье. У сербов всегда было как бы так, большое уважение к русской литературе, русской цивилизации, русскому, русской музыке, русскому художеству. Значит, есть и это, ну, это даже и издавна, есть такое на культурном плане, есть такое большое уважение. Я думаю, что серби, и даже у нас в программах и начальной школе, и средней школе всегда была программа «Русская классика». Всегда.
Чрезвычайный полномочный посол Республики Сербия в Российской Федерации Славенко Терзич. Это прямой эфир, вы можете задавать вопросы через телеграм и через смс-портал. Но вот смотрите, вот вы сейчас опять говорили, что там 70%, это даже про молодежь, молодежь, да, среди точно. Людей старше, возможно, даже больше.
Точно, точно.
Так вот, люди говорят, первый партнер России. Но с другой стороны, вы идете в Европу, в Евросоюз. А вступив в Евросоюз, предполагает Дима 831, вы ведь должны будете ввозить санкции против этой самой любимой России.
Нет, вы знаете, вопреки всего этого давления, вы знаете, это процесс. Наше вступление в Евросоюз – это процесс. Сколько он будет продолжаться, увидим. Видите, что сам Евросоюз в кризисе.
Ну да.
Ну, это Брекзит, что там внутри этого. Значит, Сербия, я думаю, проводит такую трезвую, рациональную политику и не будет никогда соглашаться с этим, что не происходит в интересах национальных Сербии. Поэтому мы... И не будем никогда присоединяться к санкциям против России. Наш премьер тогда и президент сегодня Вучич много раз сказал
это. Даже вступив в Евросоюз.
Он так не сказал, но сказал прямо, я цитирую просто. Мы никогда не будем присоединяться к санкциям против России.
Все. По поводу отказа Сербии вступать в НАТО. Вот и в новостях очередное заявление на этот счет. Министр обороны теперь сказал, что Белград никогда...
Вот
не вступит в альянс НАТО.
Вот, точно.
Ну, вы же слышали фразу в русском языке, она наверняка есть и в сербском. Никогда не говори никогда.
Ну, это и в сербском тоже есть. Но все-таки, вы знаете, что будет через, не знаю, там, 50 лет, мы, наверное, не узнаем, да. Но на данный момент в руководстве Сербии вообще нет такой ориентации. У молодежи Сербии нет такой ориентации. Люди не могут забить эти страшные преступления. Но все-таки после агрессии, как насильственно было у нас, я считаю, временно, отнято 15 частей нашей исторической территории. Косово и Метохия – это святая сербская земля, это сербский Иерусалим. Там были, там главные сербские монастыри, церкви, там, знаете, нет ни одного сербского писателя, художника, поэта, который бы не писал или не пел о Косово в итоге. Косовский вертикаль – это основа сербской цивилизации. Поэтому это не просто вопрос территории. Это вопрос жизненного, как бы, идентичности сербского народа.
Нас разбомбили, у нас отобрали территорию, точно. И мы будем военно-нейтральными.
Да.
Здесь есть логика.
Вы знаете, есть четкая позиция руководства Сербии, что мы не будем никогда вступать в либо какой военный союз. Вот это просто политика руководства Сербии.
Тут даже опять возвращаясь к словам министра обороны, мы не будем вступать в НАТО, даже оставшись единственной страной вне альянса. А как можно существовать единственной страной вне альянса?
Ну, как бы, но все-таки вы знаете, что много-много стран вне альянса сегодня, да?
Ну да.
Да, поэтому я думаю, что министр обороны хотел просто подчеркнуть так нашу четкую, ясную позицию по военной нейтральности, да. Но вы знаете, что...
На оружие покупать все равно придется у кого-то.
Мы покупаем уже у России.
Вот.
У России. Нет, вы знаете, может быть, ваши слушатели это знают. Сербия получила подарок 6 МиГ-29, хотя старый, но все-таки ремонт был сделан, да. Мы тоже покупаем и другое оружие, да. Сербия, политика Сербии, значит, готовит такую стабильную, хорошую, сильную армию, которая готова будет защищать независимую Сербию. Поэтому, что касается НАТО, я думаю, что там не должно измениться ничего. Я думаю, что...
Короткий вопрос. Виталий пишет. Вот смотрите, Сербия поддерживает Россию, но ведь рядом с Россией есть Украина. большая страна. А как реагирует на это Украина? Возникают ли проблемы в отношениях между Сербией и Украиной?
Вы знаете, ну, как бы особых проблем я не вижу. Там, наверное, мой коллега в Киеве может больше меня это сказать, да. Но, мне кажется, у нас с Украиной я там не вижу каких-то особых проблем, смотря из Москвы, да. Но все-таки, мне кажется, с Российской Федерацией у нас более развитые отношения, более близкие.
Но поддерживать отношения можно и с теми, и с другими.
Ну, как это вообще, как Россия? Вы извините, Россия является членом партнерства за мир в НАТО, да?
Так.
Да, абсолютно. И даже раньше нас. Россия член партнерства для мира в НАТО.
Чрезвычайный полномочный посол Республики Сербия в Российской Федерации доктор Славенко Терзич. Программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, а потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Пятница, 29 марта. Меня зовут Юрий Буткин. Наш гость – чрезвычайный полномочный посол Республики Сербии в Российской Федерации доктор Славенко Терзич. Прямой эфир, СМС-портал работает. Можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Многие уже написали, какие-то вопросы я цитировал. И я предлагаю вот еще один вопрос.
Давайте.
Все-таки есть какое-то непонимание. 219-й пишет: «Сербы, сколько вас можно любить безответно? Мол, мы к вам всей душой, а вы к нам нет».
Нет, знаете, из этих вопросов я вижу, что, ну, я, в принципе, и так и знаю, что русские люди просто относительно мало знают о Сербии и сербами. Мне кажется, что мы больше знаем о России и русских. Вот, например, скажу сразу, вот после революции почти 100 тысяч беженцев русских нашло убежище в Сербии и Югославии. Почти 100 тысяч. Второе, 22 июня нападение на СССР. А Гитлер опоздал ради восстания в Югославии тогда, прежде всего сербок против Гитлера. Третье, но извините, в 90-х годах Россия присоединялась почти всем резолюциям против нас.
Можно я спрошу? Да? 219 пишет. 12 апреля 99 года парламент Союзной Республики Югославии после атак войск НАТО голосовал за присоединение республики к Союзу России и Белоруссии. А мы якобы отказали решением президента
точно,
Российской Федерации.
Точно. Так
и было?
Ну, это точно было так. Вы не приняли никакого решения. Вот. Но хочу сказать, например, вот 30 мая 92 года Россия присоединилась к санкциям против Югославии тогда, Союзной Республики Югославии. И в 90-х годах Россия поддержала многие санкции против Сербии и против Югославии. Но мы знаем, что это не душа русского народа, знаете, это просто как бы администрация Бориса Николаевича или Андрея Козырева. Мы это понимаем, поэтому, мне кажется, надо больше знать о сербами. Серби, не только что я говорю сербам, я думаю, Серби героический народ, который вопреки всех больших вызовов держался очень мужественно и очень достойно в многих ситуациях и в 19-м, и 20-м столетии. Поэтому, как бы, ответа, я думаю, что в сербский народ даже люди не знают. Если вы... Я предлагаю вот этим братьям поехать в Сербию.
233-й рассказывает, да, что уже съездили,
да,
там некоторое время жили и, да, встречали очень душевные отношения.
Вот, вот.
Спасибо, русы, так говорят даже маленькие дети.
Вот, вот, например, я об этом говорю. Вот вопросы, которые вы вообще процитировали, говорят, что люди мало знают просто. Надо больше знать. Может быть, это вина и наша, и ваша. Надо больше дружиться, встречаться, разговаривать. Может, больше культурного обмена, больше студентов наших здесь, ваших Сербии. Вот это очень важно, чтобы люди знали больше друг друга. Это
вот
очень
чтобы
важно.
Больше, чтобы больше знать, Жора 201 спрашивает, а правда ли, что ВВП на душу населения в Сербии в два раза ниже, чем в Российской Федерации? Вы готовы комментировать?
Я точные данные статистические не могу сказать. Я не знаю, но, например, средняя зарплата у нас примерно, я думаю, как и у вас, примерно так. Вот, вот, например.
Вот как раз, а минимальные зарплаты и пенсии какие в Сербии сейчас?
Зарплаты, мне кажется, сейчас движутся где-то, ну, евро говорю, где-то, может быть, 400... 500 евро примерно, да, средняя зарплата, да, пенсия может быть чуть-чуть пониже немножко, да. Но все-таки...
Ниже, чем 400-500.
Да, да, ниже, да. Но все-таки что я хочу сказать? Значит, вот только агрессия НАТО, ущерб от этой агрессии составляет приблизительно 100 миллиардов долларов. У нас уничтожены главные заводы. У нас, значит, НАТО нас...
Я посмотрел, прошу прощения, да. ВВП на душу населения у вас действительно в два раза меньше, чем в России. У вас 5 тысяч долларов, у нас 10 тысяч долларов. Ну, это цифры, которые статистически доступны.
Может быть, да?
Да.
НАТО уничтожил экономическую основу Сербии. Уничтожили все главные заводы. Полностью. Вот, например, сколько нам стоило денег, чтобы, например, восстановить 44 моста. Все были восстановлены, да. Или, например, 14 аэропортов. Поэтому, значит, Сербия, вопреки всех этих вызовах, успела как-то стать на ноги свои, да, и как бы потихоньку развивается.
Да? Скажите, доктор Терзич, вот 45-й спрашивает, вы понимаете, да, что вы выступаете против либерального мирового порядка?
Я выступаю против мирового порядка, сторонники, которые являются, например, Билл Клинтон, и вообще эти сторонники унилатерального мирового порядка, да? Я считаю, что мир должен основываться на международном праву, на цивилизованном общении между народами и государствами, и что каждый народ должен сохранять и развивать свои ценности. Вот это.
Возвращаемся к новостям. Из информационных сообщений: Россия практически полностью обеспечивает потребности Сербии в природном газе и продает Белграду оружие. Если вообще говорить об экономических связях между двумя странами, вот это вот, что здесь перечислено, это все? Или это главное?
Нет, вообще, знаете, вот я скажу, я сказал уже, значит, наш товарооборот около 3 миллиарда, в прошлом году, 3 миллиарда да. долларов. От этого около миллиарда долларов наш экспорт в Российскую Федерацию, 2 миллиарда долларов мы импортируем. Правда, мы импортируем, главная такая цифра, это газ из России, это газ и это нефть из России, это точно, да. Но все-таки, если мы договорим, например, 10 лет тому назад наш экспорт в Россию был около, мне кажется, 550 миллионов долларов, а сегодня миллиард, говорит, что экономические связи развиваются. Вот что мы экспортируем в Россию? Экспортируем, прежде всего, фрукты. Экспортируем фрукты на первом месте, ну, это яблоки, это молочные продукты, мясо. Потом некоторые продукты легкой промышленности, а импортируем из России газ и нефть, прежде всего, но тоже такие, например, я был удивлен, когда увидел, мне кажется, за прошлым или позапрошлым году мы импортировали около 30 миллионов долларов сигарет ваших, да, на собрании, какие-то другие сигареты. Значит, мне кажется, что...
Курение вредит здоровью на всякий случай, скажем.
Нет, да, это да. Абсолютно, да, но я сам не курящий, да. Значит, мне кажется, есть огромный потенциал, чтобы наши отношения экономические, а я считаю это очень важным, у нас нет никаких открытых политических вопросов. Там полная согласность. Но что касается экономики, мне кажется, мы должны и одна, и другая сторона делать все возможное, чтобы этот, поднялся этот оборот, например, на 4 миллиарда долларов или, может быть, на 5 миллиардов долларов. Например, мы ожидаем больше русских туристов в Сербию. Русские мало знают о Сербии, очень мало. Если бы человек, я даже вижу по вопросам, если он один раз был в Сербии, он почувствовал это дружеское, душевное, братское отношение к русским. Кроме этого, у нас очень хороший горнолыжный туризм, у нас очень хороший паломнический туризм.
Но это спортивное, это более-менее люди знают. Если ехать в Сербию обычным туристом, да. Куда ехать? Белград?
Нет, я вам сразу... Это не спортивный, горнолыжный. Нет, паломнический.
Ну,
у нас, так скажем, старые средневековные монастыри. У нас даже курорты очень хорошие, лечебные курорты, даже еще из римского времени. Я даже не могу перечислить, может быть, 50-100 очень хороших курортов. У нас очень хорошие такие как бы курорты, например, прогулять или хороший воздух, это Златибор, Старая Планина, Старая Гора и так дальше. У нас тоже, если человек занимается, я не занимаюсь, охотническим туризмом, тоже очень такой же развитый. У нас мы ожидаем, чтобы было не только больше русских туристов, но чтобы русский капитал покупал хорошие курорты у нас, они продаются, да. например. Кроме этого, у нас, я думаю, хорошие, очень хорошие условия для развития сельского хозяйства. Хотя и у вас, я знаю. Значит, там можно покупать хорошие сельскохозяйственные заводы, развивать, или, может быть, совместное вложение капитала русского и сербского. Потом у нас, мне кажется, и сейчас уже русские железные дороги проводят ремонт сербских железных дорог. Там мы взяли кредит, это около 800 миллионов долларов. Будем, наверное, еще кредит от русского государства. Значит, мы модернизируем сейчас железные дороги. У нас очень развит хорошо сельский туризм. Вы меня спрашиваете, куда он может? Кроме Белграда, он может поехать, например, в Новый Сад. Это город примерно такой среднеевропейской архитектуры, душевный город. Около Нового Сада, ну, там на берегу Дуная, тоже маленький городок Сремские Карловцы. Вот о чем я хочу еще сказать. Там очень много, я думаю, нет ни одной страны вне России, у которой было только много русских следов. Например, Сремские Карловцы. Врангель там был. Там было создание русской заграничной церкви с Сремским Карловцем. В Белграде, к сожалению, самое большое кладбище русское вне России – это в Сербии. Например, на юге центральной Сербии существует одна так называемая русская церковь, там, где погиб полковник Краевский, это образ графа Вронского. Недавно был фильм, я даже смотрел фильм о графе Вронском. Он погиб в Сербии. И много-много таких.
Но, да. Вот смотрите, во-первых, спрашивают, а на каком языке говорить, если приедешь в Сербию?
На русском.
Можно. Как? Тебя поймут.
Извините, извините, мне немножко странно, когда русские и сербы говорят на английском. Даже если говорят, ну, если говорят он на сербском или на русском, вы понимаете друг друга, ну, может быть, не совсем, но в глобальном...
В общем, владея только русским, можно поехать, поймешь.
Абсолютно. Вы знаете, дальше. Раньше моя генерация учила русский язык очень много, но потом, как и у вас, наверное, английский все, а сейчас я хочу сказать, что молодые люди, ребята, сейчас начали снова больше учить русский язык.
Так, виза не нужна?
Безвизовый режим у нас. 30 дней, да? Каждый день два рейса Air Serbia, два рейса Аэрофлот.
Так, сербский понятен, пишет 212-й, и письменный, и устный. По поводу вот этого туризма, это какой-то организованный туризм? Например, можно купить какой-то пакет для того, чтобы по русским местам можно, поехать?
Абсолютно. У нас, знаете, у нас здесь есть несколько агентств здесь в России, в Москве, скорее всего. Да, я не добавил. У нас летом тоже, мне кажется, два раза рейс Белград-Санкт-Петербург. И сейчас открывается новая линия Белград-Краснодар.
Но это значит, люди все-таки летают, проблемы
летаем,
нет.
Да, мы ожидаем, да-да. Кроме Аэрофлота Air Serbia, я сейчас слушал это весть о Red Wings, да? Red Wings тоже летает, мне кажется, два раза в неделю с Домодедова, да.
Главное, чтобы недорого было. Хорошо, это вот то, что касается двусторонних экономических и политических связей между странами. Ну, можно ли говорить, что они становятся теснее, или все-таки вот так вот как-то?
Не, я думаю, что можно говорить, что они становятся теснее. Поэтому, вы знаете, мы мало говорим, например, а это очень важно, о культурных отношениях. Мы мало говорим о научных отношениях, образовании. Значит, у нас мы получили рост сотрудничества, мне кажется, в прошлом году 120 мест на бюджетной основе, которые образуются здесь в России. Студенты на МГИМО, на Родену, на других университетах. Это очень важно. Было бы хорошо, если бы больше русских училось на университетах в Сербии. Даже что надо еще? Надо больше переводах с сербского на русский, с русского на сербский. Ну, вот, например, история России, история культуры России или, например, история Сербии. Поэтому я вижу, что молодежь ваша достаточно мало знает о Сербии, сербской культуре, сербской истории, сербской цивилизации.
Но есть люди, которые знают. 321-й спрашивает про ваше отношение к Иву Андричу. А надо вспомнить, что это вот дата лауреат, буквально недавно. Да. Это нобелевский лауреат ваш.
Лауреат Нобеля. Мое отношение, да, могу сказать, прекрасное. Даже я, может быть, третий раз читаю некоторые сочинения, и, может быть, больше Ива Андрича. Это человек, который был дипломат, Ну, у нас такая традиция была, что послами, дипломатами были люди от писателей, поэты, например, Милан Ракич, Йован Дудич. Андрич был, много лет служил как дипломат, но я читал даже его докторскую диссертацию. Он защищал диссертацию в Австрии, она касается духовной жизни Боснии во время Османского ига. И мне кажется, что все сочинения Андрича происходят из его докторской диссертации. Андрич великий писатель, он великий знаток истории, он глубоко проникает в душу человека боснийского и вообще сербского и балканского. Поэтому было бы очень хорошо, если бы все сочинения Андрича были переведены на русский язык. Ну, не только Андрич, но и там...
Ну, на самом деле, надо напомнить, «Кафе Титаник», по-моему, это называется, это фильм молодого Кустурицы.
Точно.
В принципе, можно посмотреть.
Ну, честно, вы помните, есть такой Андричград, Кустурица создал на реке Дрина. Вы знаете, такой известный роман Ива Андрича «Мост на Дрине», «Мост на реке Дрина», это разделяет Боснию и Сербию. Кустурица сейчас создал Андричград, Андрич-город. И там происходят многие разные там события, культурные и так дальше. Андрич-город будет, наверное, новый. И там есть и институт Ива Андрича. Поэтому Ива Андрич – это великая, кстати, великая фигура сербской литературы и вообще югославской литературы 20-го столетия.
Про сербские имена, которые известны во всем мире. Так, поговорили про Андрича. Теперь следующий вопрос. Почтальон Стичкин задает его. Вот Милошевич и Караджич, они в Сербии герои?
Вы знаете, люди, как всегда, относятся по-разному, да. Но все-таки серби считают, что и Милошевич, и Радван Караджич, я скажу, Вукарадж, Радван Караджич защищали свой народ от агрессии, прежде всего, иностранной агрессии. Вы знаете, что вот вы затронули один очень такой, как бы, печальный вопрос. Это вопрос Международного Гаагского трибунала, который, кстати, очевидно, имел и имеет до сих пор двойные стандарты. Там только судят сербами почти. Многие хорваты, особенно албанцы косовские, они были освобождены. Хотя есть очень много доказательств, что прямо своей рукой делали преступления. Да. Поэтому я думаю, что, например, я сам был экспертом в Гаагском трибунале обороны Слободана Милошевича, да. Как историк я писал, это такая практика, заранее я писал экспертный доклад о истории Косово и Метохии, и на трибунале 3 дня я защищал свои исследования Косово и Метохии, да. Я еще один раз был экспертом, тоже как эксперт, потому что прокуратура имеет свои эксперты, это большинство американцы и западники, а оборона имеет свои эксперты.
Ну, вот смотрите, вчера ведь Караджич подал на апелляцию на приговор Гаагского суда. Это дело конкретного физического лица для Сербии, то есть серба Караджича, или все-таки страна Сербия, она так или иначе поддерживает его в суде?
Вы знаете, большинство сербов считает, что Гаагский суд несправедливым и его решение политически мотивированным. Это абсолютно. Гаагский трибунал имеет двойные стандарты. Он не судит как бы одинаковыми аршинами сербами и другими народами. Радован Карадж был президентом Республики Сербской. Вот, например, никто не судил президента Хорватии или президента Боснии и Герцеговины, Али Изетбеговича, который, кстати, начал эту войну в Боснии и Герцеговине. Караджича сейчас осудили пожизненное заключение. Большинство сербов считает, что это решение политически мотивировано. Что
но,
это было...
но разве не Сербия выдавала Караджича трибунал?
Да, к сожалению, это Сербия. Что значит Сербия? Бывшая власть, это было, не могу точно понять, в 2008 или каком-то году, бывшая власть точно предала, как предала Милошевича. Даже, мне кажется, является особым позором и как-то стыдно, что президента Югославии Милошевича передали Гаагскому трибуналу на, может быть, самый большой святый сербский праздник Видовдан, 28 июня, да. И как эксперт в Гаагском трибунале, я вообще следил за этими событиями, очевидно было, что многие доказательства прокуратуры Просто Милошевич четко, ясно, документально отбросил, да.
Иначе говоря, тогдашняя власть Сербии, по сути, пошла против мнения народа Сербии.
Можно так сказать, да. Вы знаете, что когда Караджича арестовали, был огромный протест на площади республики. Даже тогда выступали сегодняшний президент Вучич и бывший президент Николич даже. Я тоже там был между выступающими тогда против передачи Радвана Караджича, да.
Виталий пишет, у нас в стране очень любят искать пятую колонну и всяких национал-предателей, то есть тех, кто как бы с непатриотичной позицией. Что-то подобное в Сербии есть? Ну, там вот, допустим, не любишь Караджича. Соответственно, у тебя проблема.
Не, проблем нет. Даже не любишь Караджича, проблем никаких там нет. Да. Даже, как всегда, знаете, в каждом обществе существуют люди, которые имеют разные мнения. Но как быть солидарен гаагским трибуналом, например, с его решениями, по моему мнению, это странно просто, потому что если бы... Вы знаете, Гаагский трибунал...
Подождите, то есть, вот если будешь говорить, что ты солидарен с решениями Гаагского трибунала, на тебя посмотрят как на странного человека в Сербии?
Большинство народа, да. Большинство народа.
Хорошо, давайте вернемся к новостям. Совместная пресс-конференция министра внутренних дел и американского посла в Сербии. Была такая пресс-конференция, и вот там, собственно, американский посол сказал, что проблема Косово не может быть решена, пока Белград будет винить во всем только Приштину. И он говорил о том, что Приштина и Белград должны договариваться. Такие переговоры возможны?
Нет. Абсолютно. Значит, руководство Сербии...
Слишком рано, позже нас.
Не-не-не. Значит, вообще, так называемое независимое Косово, это искусственное государство. Даже одна коллега здесь, МГИМО университета, профессор Панарева, она имеет книгу «Государство-бандит», так называется ее книга, да? Значит, это искусственное государство, создано после НАТО-агрессии на нашей территории. Что хочу сказать. Руководство Сербии готово переговаривать сколько угодно, но не готово, как бы, не готово признать независимость этого искусственного государства на нашей территории. Вы, например, что сейчас происходит? После отказа вступления Косово в кавычках в Интерпол, руководство этого нашего южного края ввело 100% налоги на продукты из Сербии. И никто, Евросоюз, даже США, не могут, якобы не могут убедить, чтобы они сняли эти 100% санкции. Значит, вот что хочу сказать. Значит, руководство Сербии готово к переговорам с представителями албанского меньшинства на Косово и Токи. Но, с другой стороны, не готово как бы принять такой шантаж, такие условия. Потому непонятно, что западные представители, которые создали это искусственное государство, сейчас хотят легитимизировать это насилие.
Но при этом вот эти представители, они ведь сидят с вашим министром внутренних дел рядом во время одной пресс-конференции. И в этот момент американский посол говорит, задача Евросоюза и США побудить обе стороны предпринимать должные шаги и продолжать в том же направлении. То есть они вас будут заставлять, получается?
Нет, они будут, но будут ли успеть в этом, это другой вопрос. Вы знаете, это практика, которая проходит не только у нас, я бы сказал всем этим балканским странам, что посли, прежде всего, западных стран, вмешивается внутреннее тело государства. Да. Извините, что бы сейчас я, хотя бы я сейчас, например, сейчас была бы страна, это было бы как бы вне Венской конвенции, если бы я или какой-то другой посол стал комментировать решение русского правительства или что-то другое. Это просто не принято по практике дипломатической. Но поэтому, значит, Сербия готова, вы знаете, Сербия готова представить албанскому меньшинству в Сербии самый высокий уровень автономии, но не готова признать отделение Косово и Метохи от Сербии. Вот.
И потому невозможны прямые переговоры.
Нет,
о которых говорят
они были,
американцы.
Они были.
Да, понятно, что
они были. Но они прекратились по вине представителей Приштины. Но извините, вот что хочу сказать. После прихода международных сил с Косово и Метохи было выгнано 250 тысяч сербов. Было разрушено 150 церквей и монастырей. Разрушено почти сва сербское кладбище. Разрушено сва, почти нет кладбища. Ну, например, когда у нас православные праздники, люди не могут приехать, вот, например, город Джаковица или другие, приехать на на могилу своих родных, значит, вопреки, серби не могут, извините, я не знаю сколько, может быть, 1-2% сербов, которые были выгнаны, возвращались в Косово. Эти, которые остались в Косово, каждый день проходит давление, убийство, ограбление, унижение, извините, какие, это Европа? Это европейские. Я хочу просто... Я часто с удовольствием читаю французского полковника Жака Огарда, который написал книгу «Вот какой на слов». «Европа умерла в Приштине». Вот это суть всего, что происходило на Косово в итоге.
Напомню, Славенко Терзич сегодня с нами, посол Сербии в России. Сербы должны максимальную цену за ликвидацию Югославии, пишет 492-й. Уже несколько человек написали нам о том, что, мол, в развале Югославии как таковой
да?
виновны сербы.
Это...
Вы слышали когда-нибудь подобное?
Я первый раз слушаю. Даже, извините, единственный народ, вот это люди просто не в курсе или откуда-то, единственный народ, который эту страну считал своей страной и был готов защищать до конца. Даже Сербии обвиняют наоборот, что они хотели сохранить Югославию. Я просто не знаю, просто им надо прочитать что-то о истории
Югославии. И последний вопрос. Вот РИА Новости сейчас пишут, что вы сделали заявление, что Сербия никогда не будет присоединяться к санкциям против России. То есть она цитирует наше же с вами интервью прямо точно, сейчас.
Да.
И вот тут говорят, Сербия в декабре открыла 16-ю главу переговорной платформы о вступлении в Евросоюз. Сколько таких глав будет открыто?
Честно говоря, я плохо слежу за этими главами, и я не в курсе совсем этого. Я знаю, что переговоры идут, что они непростые, что один, может быть, из главных условий, это чтобы мы признали. Там есть такая-то формулировка, чтобы подписать юридическое взаимное такое, какое-то, знаете, такая туманная формулировка. Все-таки...
То есть это может еще долго длиться?
Абсолютно.
Славенко Терзич, программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.